Следующий фрагмент из нашей книги вполне ожидаем. То есть после того, как мы разобрались с тем, что Машиах в обязательном порядке с точки зрения Торы должен привести к полноте выполнения Торы и заповедей, к полноте существования мира, к полноте реализации всего вот этого, всего вот этого всего. Разумеется, есть смысл обсудить, а в чем заключается... теперь переосмыслить, вернее говоря, в чем заключается обязанность веры и ожидания прихода Машиаха. Выше мы с вами отмечали отдельно, что в отличие от всех других основ веры, скажем, формулировки Рамбама, та основа веры, которая призывает нас верить в приход Машиаха, формулируется не только как обязанность верить, а как обязанность верить и ждать. Так вот, если мы верим и ждем Машиаха, то в чем заключается вот эта вера? То есть, чего конкретно мы верим, во что конкретно мы верим и чего конкретно мы ждем? Просто прихода Машиаха или освобождение нас от зависимости, скажем, от царств, или наступление поры нашей абсолютной безопасности, там, скажем, или... И все остальное это как бы факультатив. Или эта вера, она относится также к тем новым... свойством существования, скажем, к тому контексту существования, который мы описали выше, достижение полноты, выполнение Торы и заповеди и так далее, который это будет сопровождать, которому будет вести освобождение. Редакторы этот пункт обозначили как «Хойва заимуна ва цепио гамла амайдыши исхадшу бевиосей» – «Обязанность веры и ожидания», также тех преимуществ, тех достоинств, которые будут достигнуты, которые появятся с его приходом, приходом Машиаха. Алиф. Бесиум сефер мишна тейрами, вайра рамбам барихус гдейла, смацев аилам беймойс амашиях. В завершении книги мишна тейра. Рамбам объясняет с великой длительностью, очень пространно объясняет состояние мира, описывает состояние мира, в дни Машиаха у Магдиш Лазе Перек Шоу, он посвящает этому целый перек. Мы уже говорили с вами выше, ну, понятно, что все эти вещи, которые связаны с Машиахом, они подразумевают знакомство с последними двумя главами книги Рамбама Ята Хазака, поскольку именно Рамбам, как мы уже говорили, единственный из ранних законодателей, занимается этой темой с точки зрения аллахической. Так вот, составляя свою книгу, следуя принципу абсолютной компактности, предельной компактности, исключая из нее абсолютно все, вычищая ее до последнего от всего, что не имеет отношения к Аллахе, и даже в рамках Аллахи, очень плотно упаковывая этот текст, упаковывая содержание Рамбам, тем не менее, вопросом, связанным с состоянием мира после прихода Машиаха, состоянием мироздания после прихода Машиаха, уделяет целый перек, целую главу. «Вецорих лиовин» – и необходимо понять, «Арейкола иньоним шабесефер мишна тейре мало хейск мишикоса рамбам агдамосой». Все моменты, которые разбираются в книге Рамбама «Мишна тейра», она же Ята Хазака, это законы, как сам Рамбам пишет в предисловии к этой книге. «Шейньоном гуписки динбена гелы майсер». Что значит «Аллаха»? В каком смысле «Аллаха»? То есть Рамбам собирает свои книги, ну, естественно, актуальные на тот период времени, там, может быть, какие-то аллахот были пересмотрены, сложились другие условия в мире, так вступили в действие другие там срезы аллахи, скажем. Так или иначе, он приводит в свои книги законодательные решения, которые касаются практического действия. «Вейни мувана» не очень понятно. Не очень это я сказал, мне вообще непонятно. «Гейх шаях лоймер алыни нанал». Каким образом... данный момент, данный вопрос, Тиврамаца в Шиихе Бимойса Машиах, то есть описание состояния мира после прихода Машиаха, Шизео Алоха, может, как его можно определить как Аллаху? Майя на вкус Абенегел и Поль Мибюр Мацев Зе, то есть в чем вообще практическая разница вот этого описания? Ну, эта тема часто у нас на уроках поднималась, в частности, в связи с объяснениями, касающимися Рамбама, где мы чрезвычайно часто, вслед за Рэбе, разумеется, шли таким вот путем, высматривали в книге «Ята Хазака» какой-нибудь момент, который вроде бы не имеет аллахического значения, то есть не играет никакой роли для нашей практической жизни, ну, никак вроде бы не может быть задействован в практике нашего служения, какое-нибудь описание, какой-нибудь оборот, пусть так будет угодно. Например, помните, там в законе красной коровы, вот, 10-го сделает король Машиах, который вскоре придет, пусть так будет угодно. А при чем тут пусть так будет угодно и Аллаха? Вот примерно так же здесь, только еще более вопиющим образом. Рамбам описывает то, что будет происходить в дни Машиаха. Ну, будет происходить, так мы сами увидим. То есть, то, что будет происходить точно так же, как описание того, что, да, происходило в прошлом, они к Галахе имеют отношение только если из этого следует какой-то прямой урок для нашей практики. А какой урок для нашей практики, что вообще в отношении практики нашего служения может изменить то, что я буду знать о том, что там в дни Машиаха будет происходить? Помимо того, что зачем мне это, собственно, для практики это знать? Это может быть очень интересно. Это может быть с точки зрения там, изучения Торы, может быть, очень полезно. Но здесь-то в книге Рамбова мы имеем отношение именно с аллахическим трудом. И вот как в аллахический труд могла попасть такого рода информация, вот это совершенно непонятно. В Ейшлу и Мершахив, Амин, Бевия, Самашех, Велаха, Кеслеби, Йосей. И надо сказать, что ответ достаточно прост, что обязанность верить в приход Машиаха и ожидать его прихода, Койлль Гам Кола Майлы Шию Аз, она включает в себя также все моменты, которые тогда свершатся, все изменения, которые тогда произойдут, все характерные черты, которые будут отличать этот период. В Алпи Земуван, и поэтому, и вот в этом следствие Аллахи. То есть целый перек, целую главу, довольно основательную, кстати, надо сказать, Рамбам посвящает описанию состояния мира в будущем, которое он основывает, разумеется, не на фантазиях своих и не на мечтах, а на том, что говорит об этом Писание. Вот он составляет целый перек для того, чтобы мы знали, во что верить. Тема очень похожая, помните, недавно мы с ней сталкивались относительно там, Машиаха, в какого Машиаха мы должны верить, какое освобождение мы должны ждать. То есть, мало просто сказать, я верю в Машиаха, абсолютовать и сказать, там, всегда готов, я верю в приход Машиаха. Надо понять, что в какой приход Машиаха ты веришь, приход какого именно Машиаха, в какой форме. Может быть, это принципиально, и это, да, принципиально, и Рамбам объясняет, какие именно моменты принципиально знать, чтобы верить в того Машиаха, в какого надо. И это очень похоже на то, о чем Рамбам говорит в начале книги, когда он рассуждает, вот, занимается тем, ну, если так можно выразиться, что такое Бог. И как бы вот основа основ и столб мудрости знать, что есть, что существует Бог. Так вот, недостаточно сказать для того, чтобы приобрести эту основу основ и столб мудрости, выражая словами Рамбама в самом начале книги, что есть Бог. Вот недостаточно знать просто, что есть, заявить, что есть Бог. Выйти с транспарантом, Бог есть. Этого недостаточно. Необходимо вот эта вера в Бога, она подразумевает веру в Бога, который обладает такими-то и такими-то чертами, скажем. Вот в него надо верить определенным образом. У этого тоже, у этой заповеди, на самом деле мы с вами выше как раз подробно занимались тем вопросом, что заповеди веры в Бога быть не может. Веры, как первичной веры, когда человек просто вот исходно, априорно ощущает существование некого начала божественного, может быть, заповедь знать, что есть Бог, зная через знания, которые приходят через изучение, через анализ окружающего мира, и которая ставит веру на ее истинное место, то есть тогда человек знает то, что он может узнать, и верит в то, что он узнать не может. Но в любом случае, это мало имеет отношение, как повторение пройденного, мало имеет отношение к сегодняшнему разговору. В любом случае, знать он должен совершенно конкретные вещи. То есть, ему мало знать для того, чтобы выполнить обязанность свою относительно вот, знания и веры, такой у нас получается симбиоз знания и веры, чтобы выполнить свою обязанность в отношении этого, ему мало знать верить в то, что просто есть божество, а ему необходимо верить в божество, наделенная определенными чертами, обладающая определенными, не наделенная, обладающая определенными чертами. Точно так же здесь, когда нам заявляется, что мы обязаны, Тора обязывает нас, не просто заявляется, это не Рамбам заявляет, а это Тора нас обязывает, Всевышний нас обязывает верить приход Машеха и ожидать его прихода, то эта обязанность, она не выполняется просто тем, что когда человек там завтракает, его жена спрашивает, ты Машеха ждешь? Он такой, да жду, жду, и продолжает там дальше геркулесовую кашку наминать. Ему необходимо верить и ожидать совершенно конкретных вещей. То есть эта обязанность, она выражается в ожидании определенного состояния мира, определенного состояния мира человека и так далее. «Ве алпи зе муван», и в соответствии на основе этого понятно, «шетиу рамацев деймойса Машиах гу», что описание состояния дней Машиаха – это лойрак сипур дворим, это не только повествование просто, потому что повествование в книге Рамбама как такового вне аллахического значения какого-то не может быть. «Эла аллоха» – это натуральная аллаха, «псак дина нагела майса бепоэль», то есть это законодательное решение Рамбама. Вот его мнение по поводу того, что человек конкретно должен ожидать, во что он должен верить, когда, вот, в совокупности этой веры в приход Машиаха. Шиеш хиюв лигамин велахакей, что есть обязанность верить и ожидать лойрак лихлолус биосишин Машиах, не только в приход Машиаха в целом, элагам лимацев зе бихолапрасим нуим берамбам, а верить и ожидать состояния мира, вот, ситуации, развития событий, скажем, во всех деталях, которые описываются в книге Рамбам, которые перечисляются Рамбамом. «Омнам го гуфа тайма бой». Ну, это практически мы сказали, на самом деле, только в очень кратко мы выразили, уже разглядывая заголовок этого отрывка. «Омнам го гуфа тайме бой», но это само по себе нуждается в обосновании. «Мадуэйни маспик лигамин лахэкис лебьёсэшн Машиах бихлол». Почему недостаточно верить в приход Машиаха и ожидать прихода Машиаха в целом? «Вэмэхуёвим гам лигамин лахэкис лихо лапратим». И мы обязаны верить и ожидать также всех деталей, которые Рамбам перечисляет. Ну, на самом деле... Честно говоря, у меня такого вопроса нет. Не знаю, как у вас. Ну, собственно, не знаю, если есть обязанность верить, то логично предположить, что она является обязанностью не общей, а детализированной. Если есть обязанность накладывать тфилин, то, разумеется, обязанность является накладывать, во-первых, по словам «накладывать» можно разное подразумевать, во-вторых, накладывать надо совершенно определенную конструкцию, которая определяется аллахой. Я же не в общем, наложи что-нибудь. Наложи слова, пусть буду слова Бога вот, на руке. И чего? И я, значит, примотал бинтами к руке кусок фрагментуры, и это вот правильное выполнение этой обязанности. Разумеется, для выполнения любая обязанность из Торы, она детализирована. Именно Аллаха и определяет ее детализацию и выполняется совершенно конкретным образом, вне фантазии на этот счет. То есть воля Всевышнего, она предельно конкретизирована. А почему она должна быть менее конкретизирована в данном случае, я не очень понимаю. Тем более, что точно так же, как в случае веры в Бога, не всякий человек, который говорит «я верю в Бога», он верит на самом деле действительно в Бога. Там, ну, не знаю, я верю в Бога человеческого гения. Это не вера в Бога. Или я верю в Бога, дальше название какого-нибудь идола. Это тоже не вера в Бога. То есть, разумеется, сам тезис «я верю в Бога» не означает, что человек верит в того Бога, в которого должен верить ортодоксальный иудей. На самом деле, любой человек. Данный вопрос, в данный момент относится абсолютно ко всему человечеству. Все человечество должно верить в того Бога, которого описывает Рамбам, скажем, в данном случае. То есть в тех, где его вера должна быть детализирована так, как это делает Рамбам в начале своего труда Мишне Тейра, с точки зрения аллахической. Так-то по этому вопросу там мириады книг написаны, что такое Бог, в частности, на тему того, постижим он или нет, и можно ли его описать. Можно ли его уложить в какую-то схему и как-то определить и так далее. Тем не менее, наша вера, она, да, действительно, определить его невозможно абсолютно, да. Но наша вера, если она не будет в каком-то наборе там моментов, требований совпадать с тем, что говорит Рамбам в начале его книги, то это будет вера, ну, не в, как, по меньшей мере, не в того Бога. Раз не в того Бога, значит, в какого-то идола. Точно так же, на первый взгляд, здесь. А почему... То есть, вот это я выражаю собственное недоумение исключительно. А почему нуждается в дополнительном обосновании, что вера в приход Машиаха – это не вера в общем, а вера в определенное состояние мира, в реализацию определенных моментов, там, вот, которые Рамбам там перечисляет в 12 главе. В самом деле, кстати, это последняя действительно глава в его труде, предыдущая, которая повествовала о личности Машиаха и о приходе Машиаха, обязанности верить в его приход, это была предыдущая, а это уже самая заключительная глава, что ни на есть. Так вот, естественно, на первый взгляд, то, что такой важный момент, а это же основа веры, это то, что должно быть предельно, наоборот, конкретизировано. На самом деле, наверное, в большей степени конкретизировано, чем даже заповедь наложения тфилин. Эта заповедь тоже должна как-то быть конкретизирована, обладать деталями и так далее. Давайте смотреть, что Рэбе на этот счет скажет. Бейс. Вегины, а геда, так или иначе, примем, что для Рэбе эта вещь не очевидна, риторически не очевидная. То есть необходимо пояснить, почему надо верить в приход Машиаха в деталях. Вегины, а геда, дебиеса Машиах, гу. И вот, определение прихода Машиаха. Шикиим, амитсвейс, и яс, бетахли, сашлимус. Это вот прямое развитие нашей предыдущей беседы, нашего предыдущего отрывка. Приход Машиаха – это время, когда заповеди достигнут абсолютной полноты. Города убежища, как свидетельство этому выше. Векешона Рамбам беперкшелифнейзе, и как Рамбам высказывается в предыдущей главе. Вехойзен колом испотим беймок шигоем и койдам. В самой первой алахе 11-го перека. И возвращаются все законы в его дни к той форме, в которой они выполнялись раньше. Макривин карбонес приносит жертвоприношение, в ойсен шмитин в йойвелес, и соблюдают, возвращаются законы года 7 и 50 года, кехол митцвоса амура батейры хулю, в соответствии со всеми заповедями, со всеми деталями, со всем регламентом, который высказывает по этому поводу Тора. Ну, дело в том, что заповеди 7 и 50 года, они достаточно давно, то есть там, со времен разрушения храма, 50-й год еще и до этого, не выполняются согласно исходному регламенту, скажем, по тем причинам, что они не могут выполняться в условиях, которые сложились еще в завершении существования второго храма. Ну, а тем более после изгнания, после разрушения храма, после прекращения работы Санхедрина, после рассеяния евреев. В ситуации, когда большинство евреев живут не на своей земле, а еврейская государственность вообще отсутствует, еврейская монархическая государственность, я имею в виду правильная государственность, такая, которая должна сложиться в земле Израиля вот после прихода Машиаха, эти законы не соблюдаются. Вот они с приходом Машиаха, когда будет восстановлено, когда возвратится Малхус Бейс Довид Ле-Йошно, предыдущие слова в той же самой Алахе, царство Давида возвратится к своему прежнему состоянию, прежнему величию и владычеству, вот тогда начнется все по новой и так далее. Выше мы сказали, что это принципиальный момент. То есть времена Машиаха, точно так же, как Машиах определяется как там, первый король, который там, должен сделать то-то и то-то, должен соответствовать таким-то признакам. Точно так же приход Машиаха, он определяется вот в первую очередь, согласно этой аллахе, и Тора, одним из подтверждений Торы, которая совершенно необходима. Вот помните наше рассуждение о том, зачем Рамбаму целых три момента из Торы, которые подтверждают, которые указывают на приход Машиаха и делают ожидание его прихода обязанностью, именно которая следует из текста Пятикнижия. Зачем ему третий довод из городов убежищ? Вот третий довод подтверждением необходимости верить в его приход, и вот важности его прихода, и гарантии его прихода является то, что Всевышний обещал, что в будущем, когда он расширит пределы еврейской земли, он добавит еще три города-убежища к имевшимся шести, она еще не была реализована. А что это такое, там мы объясняли, это полнота выполнения заповедей. Выносил Алмаша Афилу Бенегелы Митса Шиноя Гезгам Безмана Зеары и Давка Бенегелы Машеях Тиги Вшорос Ласик Бетыру Митса Кагугон. В скобочках Рэбе отмечает, что это вот тезис, высказанный относительно полноты служения, он касается, разумеется, не только тех заповедей, которые невозможно выполнять сейчас таким образом, как они выполнялись прежде. Ну, скажем, все заповеди, связанные с существованием храма, невозможно выполнять полноценно таким образом, как это требуется на самом деле, вне существования храма. Ну и так далее. А это касается также и заповедей, которые мы благополучно выполняем и сегодня. То есть те заповеди, которые никуда не отменились, и вот они продолжают выполняться, так как они изначально были заповедны, как для тех, кто находится в земле Израиля, так и вовне земли Израиля, вне связи с храмом и так далее. Также и эти заповеди на самом деле мы выполнять полноценно не можем, просто по той причине, что наше внутреннее устройство, оно ущербно, и изгнание находится не только вовне нас, но и внутри нас. Божественная душа в каждом еврее, и в определенном смысле даже в самом великом праведнике, находится в некотором изгнании. Она в какой-то степени, хотя бы в ничтожной, ну, это не часто обсуждающаяся тема, а находится в отрыве от своего источника. Даже в самом великом праведнике, поскольку его душа спустилась в материальное тело, оделась в материальное тело, даже победив животную душу и не совершая ничего противного воле божественной, все равно божественная душа находится в определенном смысле в изгнании. Следовательно, она не может в абсолютной степени правильно, полно реализовывать божественную волю. Так вот, с приходом Машиаха произойдет и это изменение, в области этих заповедей тоже произойдет изменение, потому что мы сможем даже на самом простом уровне, ну, скажем, заповедь изучения Торы, она никуда не отменялась, но изучение Торы в условиях, приближенных к боевым, в условиях, когда народы мира, скажем, мешают евреям быть евреями, вот каким-то образом все время их дергают, там цепляются к ним, пытаются напасть на них, нанести им какой-то вред, там ограничивают их в выражении своем еврейском, сами евреи пугаются этого, там, пережив тысячи лет изгнания, там на сегодняшний день уже бывает, что никто не, уже не мешает, а еврей сам уже боится быть евреем по инерции. Ну, эта ситуация не самая благополучная для изучения Торы. Ну, как там человеку трудно решать сложную математическую задачку, стоя в метро, когда его пихают со всех сторон и спрашивают, вы на следующий выходите? Гораздо лучше ему и эффективнее заниматься математикой там в тихом кабинете, в спокойной обстановке, где все книги под рукой и так далее. Точно так же здесь, то есть чисто технически, у евреев в дни Машиаха появится возможность изучать Тору глубже, выполнять заповеди более сосредоточенно и с большей обращенностью к тому, кто заповедует эти заповеди. Ну и с точки зрения внутренней, то есть Машиах принесет с собой не только освобождение от внешнего изгнания, то есть какие-то там устранит опасности, которые исходят там от мира, от народов и так далее, изменит состояние человека, приведет людей к укреплению Торы и так далее, один из его признаков, к укреплению соблюдения Торы, там, укрепит государственность и так далее. И это позволит выполнять с большей полнотой также и те заповеди, которые благополучно выполняются нами на сегодняшний день, тоже не в качестве воспоминания о временах храмовых. «Умуван бы паштус» и понятно, скобка закончилась, понятно попросту, «ша шлеймус шити и вимой за Машиах ги шлеймус налы йойсер», что эта полнота, которая будет достигнута в дни Машиаха, является полнотой большей «гамме и са шлеймус шихойсу без манша без амиг жуя каем», также по отношению к той полноте, которая была достигнута в храмовые времена, когда существовали храмы. Койлил гам эйсамазманим шилыгой малхи шиицирул Исруэль, включая также те времена, когда царство, скажем, не нападали на евреев. Мы все время с вами, поминаю, противопоставляем друг другу храмовые времена и времена изгнания. Вот храмовые времена, большинство евреев живет на своей земле, существует храм, что позволяет выполнять все заповеди, связанные с храмом. И на самом деле даже в сами храмовые времена, понятно, были разные периоды, там в конце второго храма время было, ну, далеко не самое благополучное, а может быть как раз самое неблагополучное. Но там все равно было лучше, в определенном смысле все равно еще там теплилась еврейская власть, еврейская монархия еще там какой-то силой обладала, ну, во всяком случае, функционировала там судебная власть, храм функционировал так или иначе, то есть приносились жертвы, там совершались воскурения, справлялись праздники таким образом, как это должно было быть, и так далее. Там сельскохозяйственные законы соблюдались. Но в самом времени существования храмов были периоды крайне благополучные, как период, скажем, короля Шлоима, который называется Шлоима, по словам наших мудрецов, потому что Шолом Гоевеймов, мир был в его дни. То есть были периоды, когда все было абсолютно благополучно, как в дни Машеха. То есть народы не лезли к евреям, не мешали им никак заниматься там своими еврейскими делами. Более того, люди, в общем, были... находились в таком состоянии существенно большего просветления, судя по тому, что мы читаем с вами в книгах. Так вот, приход Машиаха, он должен привести, ну и тогда, казалось бы, вот ситуация была очень близкая к тому, что Рамбам описывает, то есть можно было выполнять все заповеди, не было тех факторов, которые мешали бы какие-то заповеди выполнять, ну вот разве что. Заповедь городов-убежищ не могла быть выполнена целиком и полностью, потому что эти три города еще не были добавлены, потому что Всевышний еще не расширил пределы евреев. Ну, а там большинство остального могло выполняться таким образом, как это Всевышний заповедовал, вроде бы, и с точки зрения внутренней природы людей, как ни удивительно. Так вот, приход Машиаха, он должен привести к поднятию и большей полноте, также по отношению к этому периоду, то есть, когда все было номинально на месте, там храм, государственность, судопроизводство, и даже по отношению к тем временам, когда не просто номинально все было на месте, а все было в хорошем состоянии, то есть, когда вот царство не цеплялись к евреям и так далее. «Вшилой генихул Исруэл асэкбетэру мисаки гугин к мой мейшлэйма». И вот не мешали евреям заниматься Торой и заповедями как следует, как в дни Шлоима. «Микейвен шедавки вимой за Машиах и верасирейсия слэйва ивен мив сархем». Почему? Потому что именно относительно дней Машиаха пророк, в данном случае Иехескель, сообщает, что Всевышний уберет из нашей груди сердце каменное и наделит нас сердцем плотским. Ну, содержание этого пророчества, понятно, что это в определенном смысле иносказания, хирурги, он проверяли, у нас сердце не каменное, с низким содержанием камня, но содержание его, в общем, да, даже и интуитивно понятно, то есть с точки зрения нашего внутреннего устройства существуют определенные пределы переживания божественности, осмысления божественности. Ну, в данный раз речь о сердце, значит, в основном переживания, ощущения, осознания и так далее. Чувствования. То есть мы очень ограничены с точки зрения своей природы. И несмотря на то, что в храмовые времена, а в особенности времена вот расцвета еврейской государственности, с точки зрения человеческой природы, вот еврей находился на более высоком уровне вот в этом смысле, то есть не до такой степени его сердце было каменное, но оно было все-таки немножечко каменное по отношению к тому, по отношению к той природе, которой наделит Всевышний еврея в дни Машиаха, ну, это вот каменное сердце. То есть все равно даже тогда существовали ограничения, которые будут сняты абсолютно в дни Машиаха. То есть это будет продвижение вперед даже по отношению к тому времени. Дальше большие скобки на целый абзац. В инин зэши бимойса Машиах и киюма митсвис бетахли зашлеймус. Вот эта идея, что в дни Машиаха выполнение заповеди достигнет абсолютной полноты. Мудгеш бейкер беа митсва решойна, подчеркивается в наибольшей степени, в основном, первой заповедью, решойна гамбе майла, первой также с точки зрения ее достоинства. Микейван шиги а есоид веа амуд дихола митсис, поскольку она представляет собой основу и оплот, столб, на котором держатся все остальные заповеди. Ну, сразу оговоримся, чтобы кто-то не удивился, потому что у некоторых в голове как раз недавно просто столкнулся с этим там, в определенном разговоре в интернете. У некоторых в голове есть такой устоявшийся шаблон, что первой заповедь является заповедь «плодитесь, размножайтесь». То есть, вот это основа, основа всего нашего служения. В определенном смысле, да. Но дело в том, что здесь мы говорим, то есть, есть много различных высказываний мудрецов по поводу некоторых заповедей, вот, что они являются именно основой всего. Ну, например, Талмуд Тейра кнегед кулам, изучение Торы напротив всего. Или, скажем, вот цдока, велика цдока, потому что она приводит освобождение. Ну, целые рассуждения на тему того, что именно цдока, она стоит во главе угла. И вот эта вот основная заповедь, когда в Иерусалимском Талмуде говорится заповедь без определения того, о какой заповеди идет речь, имеется в виду именно цдока. Ну и так далее. Кроме того, первой заповедь может быть в разных перечислениях. То есть, если, скажем, есть несколько альтернативных списков заповедей, в которых первой является вот какая-нибудь одна, но не обязательно одна и та же. Более того, скорее всего, первой заповедь «плодитесь, размножайтесь», она называется... заповедь «плодитесь, размножайтесь» называется первой, потому что она первой встречается в Торе. Хотя, на самом деле, первой, кстати говоря, первой встречается в Торе, и надо сказать, что она обращена там не к евреям, а к первому человеку. И, следовательно, как и любая другая заповедь из числа тех, которые были даны человечеству до появления еврейского народа, появление в кавычках, разумеется, потому что евреи предшествовали Торе, да даже Торе, а тем более мирозданию, они потом были даны еще раз в даровании Торы, так, в той форме, в которой они имеют отношение к евреям, это очень принципиальный момент. Ну, поэтому вот первая она называется не вполне в еврейском смысле. Вот здесь мы говорим о первой заповеди именно вот в кодексе Рамбама, о первой заповеди из тех, о которых Рамбам говорит в своем перечне, в своей книге, в своем кодексе. И это заповедь, которую он называет Исоида. Исоида вот основа основ и столб мудрости. Поэтому здесь, перефразируя это, Рэбе здесь говорит, что та заповедь, которая первая не только с точки зрения порядка в перечислении Рамбама, но также с точки зрения значимости, поскольку Рамбам не случайным образом выстраивает порядок изложения своего в этом кодексе. Это заповедь, которая является оплотом, которая является столпом по отношению ко всем. Митцвас идея сашем, заповедь знания Бога. Демикейван шаас давка тарби адас худве ахохма шенеймар кимолу орес деве завае, потому что в каком смысле в области именно этой заповеди наиболее очевидно поднятие и превосходство времен Машеха перед всем тем, что было до этого, включая самые светлые и самые, казалось бы, такие вот богоугодные времена, когда евреи находились в своем состоянии, в том числе внутреннем, ну, вроде как, очень близко к божественности, а потому что именно в те времена, согласно тому, что Рамбам говорит в самом заключении своей книги, заключении этой главы и заключении этих галахот, умножится знание и умножится хохма, как сказано, ибо наполнится в книге Ишайю, ибо наполнится земля знанием Бога. То есть именно тогда раскроется божественность таким образом, которым она не раскрывалась совершенно никогда. И это будет обусловлено именно завершением вот этой глобальной задачи, с которой мироздание было вообще осуществлено. Именно тогда раскроется божественность так, чтобы вот эту обязанность, а она первая и главная, и оплот, и основа для всех остальных заповедей, знание Бога, она будет возможна к выполнению образом совершенно качественно несопоставимым с тем, что вот мы имеем сейчас, и даже имел еврейский народ в дни Шлойма, когда все было в порядке, и все было вот так, как нужно, вроде бы. «Арейколзман шаадейо эйно берибуй». Так вот, все время, покуда дея, она, это Рэбе, обыгрывает язык Аллахи, это и Рамбама, «тарбе адео», начинает Рамбам, «умножится дею», «умножится знание», «умножится осознание» тех вещей, существования божественности и так далее. Так вот, все время, пока дея, она не тарбе, она не находится в состоянии рибуй, в множественности, вот, множественности, разумеется, в позитивном смысле, многости. И авширши, и идея сашем бешлеймус, невозможно, чтобы постижение Бога, оно было полным. Машенкин бешара митсвот, невозможно, чтобы постижение Бога было полным, в смысле, даже если оно очень, значит, развито, скажем, особенно там, если говорить о каких-то конкретных людях, во всех поколениях среди евреев были великие мудрецы, которые в своем постижении Всевышнего поднимались крайне высоко. Но даже для них невозможен предел постижения, покуда вот, не наполнилась земля знанием Бога, как вода покрывает море. Машенкин бешара митсвей, что не так относи применительно к другим заповедям, шегеды рашлим с богем урак митца дворим амойним, относительно которых главным препятствием, вернее, Рабби не говорит главным препятствием, и в этом мой вопрос, на самом деле, к этому тезису, недостаточность которых определяется только какими-то мешающими факторами. То есть, если я правильно понимаю, Рэбе выделяет заповедь познания Всевышнего, которая является основой для всего, разумеется, потому что, ну, все заповеди мы в конечном итоге выполняем постольку, поскольку мы постигаем Бога. Заповеди исходят от Бога, если мы, ну, скажем, если мы не признаем существование Бога, если мы не верим в Бога, не дай Бог, то мы, естественно, и заповеди не выполняем. А зачем? Если мы признаем существование Бога, но не до конца понимаем, о чем вообще, о каком существовании идет речь, скажем, то мы выполняем заповедь. Ну, то есть, мы признаем, что что-то, как часто намекцуем, слышишь от людей, что вот, ну, что-то такое есть, то тогда и мотив для выполнения заповеди, он такой умеренный, сдержанный. То есть, человек что-то выполняет, то выполняет, наверное, не в самой большой полноте. Ну, и в мере того, насколько человек постигает свои отношения с божеством, в частности, постигает, ну, вот, не знаю, позицию мира относительно божества, собственную позицию относительно божества, в той мере он выполняет, стремится выполнять заповеди полностью или нет. Так вот, получается, что здесь Рэбе высказывает такую мысль, что применительно к этой основе основ крайне ярко проявлена разница между тем состоянием, в котором мир находится сейчас, и тем состоянием, в котором мир будет находиться в будущем. То есть, применительно к этой заповеди принципиально невозможно никакая вот, сравнимая с абсолютной полнота до тех пор, пока не наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море, а это вот может осуществиться только по приходу Машиаха. А относительно, мол, других заповедей дело обстоит иначе, не так принципиально, потому что в области других заповедей их неполноту, других заповедей, определяют только сдерживающие факторы. Скажем, нет храма, ну, значит, какая полнота может быть в принесении жертвоприношений? Просто жертвоприношения приносить невозможно, там, скажем. Ну, и что, или что-то подобное. Честно говоря, такая позиция мной принимается, но, на мой взгляд, здесь можно там, зайти с другой стороны. Я совершенно не исключаю, что в каком-то другом месте Рэбе с этой стороны и заходит. То есть, сказать, что на самом деле постольку, поскольку, ну, это самоочевидно, вроде из самого высказанного здесь, что раз полнота выполнения заповедей зависит от степени постижения божественности, следовательно, значит, степень постижения божественности не может быть абсолютной, покуда не наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море, то, следовательно, по этой же причине полнота выполнения любой заповеди не может быть достигнута, покуда не наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. То есть, если полноту выполнения заповеди, приносит, там, заповеди, связанные с храмовым служением, определяет тоже степень постижения божества, ну, вторично, как бы, да, опосредованно, то, следовательно, от того, насколько раскроется знание божества, вот от того, наполняет ли землю знание божества, как вода покрывает море, зависит и степень полноты выполнения заповедей, связанных там, с жертвоприношениями и другими. То есть это далеко не только проблема здесь связана далеко не только со сдерживающими, как здесь говорит Рэбе, дворем омойным, теми вещами, которые просто сдерживают, не дают возможности выполнить там, те или иные обязанности, связанные с заповедями. Это только вот такой черновая помеха. То есть, а как, когда эта помеха уберется, то что? Когда этой помехи не было, то тоже невозможно было выполнять заповеди эти в той степени полноты, которая будет достижима, когда земля наполнится знанием Бога, как вода покрывает море. «Ве алпизе», скобка закончилась, «ве алпизе гой эфшер ливайер», и на основании этого можно было бы объяснить, «маши бехию вайму на бевиеса Машиах», то, что в совокупности веры в приход Машиаха, «нихлал гам атьюр демацев аилам шии аз», включается также состояние мира, каким оно будет тогда. «Китиур зе гу биур ватам алшлеймус дикиим атуиру миса шиие аз», поскольку это описание является одновременно объяснением и доводом в пользу полноты выполнения Торы и заповедей, которые тогда сложатся. То есть это описание, короче говоря, объясняет нам, почему в будущем выполнение Торы и заповеди смогут достигнуть абсолютной полноты. Койла ашлеймус демитсас идея сашем веесигу даас бейрием, включая полноту заповеди постижения Всевышнего, как Рамбам там выражается, и постигнут знания Творца их до пределов человеческих сил. Шиинен зеуа гедр дебиеса Машиах, что является определением прихода Машиаха, как мы сказали выше. И вроде бы как все в порядке, но Рэба продолжает «Омнам биурзе эйны маспик». Но такое объяснение недостаточно. И вот тем, почему оно недостаточно, и как же дать достаточное объяснение, мы будем заниматься на следующем уроке.